Продолжаем передачу. Радио «Свобода» представляет композитора Виктора Кессина. Он родился в Ленинграде. С 1990 года живет в Бельгии. В России он известен прежде всего как автор музыки к фильмам и спектаклям. В Западной Европе и в Америке его музыку исполняют в самых престижных концертных залах. Виктора Кессина неоднократно номинировали на премию Грэмми. Композитор сотрудничает с Юрием Башметом и Гидоном Кремером.
Бельгия – это не совсем случайность. Мы решили уехать довольно неожиданно и довольно быстро собрались. Почему была выбрана Бельгия? Потому что моя жена – переводчик с французского. А кроме того, у нее был контракт. Ну, мы, конечно, были к этому подготовлены, складывалось это постепенно, но вот само решение было принято очень быстро. Да, у меня карьера так в западном смысле складывалась действительно удачно. Последние годы в Советском Союзе я очень много работал в кино. Я понимал, что мне придется начинать все с нуля. Надо сказать, что мне, очевидно, просто повезло. Так же, как, впрочем, мне везло и в каком-то смысле в России. Я начал работать с первого дня. Я решил, что вот я буду делать то, что я могу. Единственное, что я умел делать, это каким-то образом заполнять нотную бумагу. Нотная бумага у меня была еще из России. Это единственное, что мы привезли. Надо сказать, что мы не вывезли ни одной моей рукописи. Ни одной партитуры, ни одной рукописи, ничего. Мы уехали с двумя маленькими чемоданами, потому что это было лето, и с двумя маленькими детьми. Вот, собственно, и все. Мы уезжали просто по туристской путевке на 15 дней. В общем, мы не взяли на себя риска брать какие-то мои рукописи. Наш сын взял одну книгу. Ему было в тот момент 10 лет. Это был «Мастер Маргарита» Булгакова. Собственно, у нас была одна русская книга. И, собственно говоря, все. Бельгия – страна сюрреализма. И здесь вот ситуации из Магрита возникают как грибы. Самым неожиданным и непредсказуемым образом. Надо сказать, что я не говорил совершенно по-французски. В Бельгии говорят или по-французски, или по-фламандски, что еще сложнее. Я говорил на таком советском английском. И вот мы отправились в Брюссель на первый концерт. Концерт был не очень удачный, но сзади сидели какие-то люди. Вдруг мне показалось, что они говорят о каком-то композитор рус. Это единственные два слова, которые я в тот момент мог как-то понять. Ну и я обернулся и сообщил им, что «Je suis композитор рус». Я русский композитор. Эти люди оказались очень известными здесь балетмейстерами. Пожалуй, и на сегодняшний день они самые интересные хореографы, и вообще они создали такой очень интересный театр особенный. Имена их Патрик Бонте и Николь Муссу. Она когда-то была танцовщицей у Бежара, потом создала свой театр. И вот композитор рус их заинтересовал. Выяснил, что они действительно в тот момент искали по совершенно необъяснимым причинам русского композитора для своего нового проекта. И вот и все, мы начали работать. Я до сих пор не могу вам сказать, что это был за проект, потому что я не говорил по-французски и не читал. Они мне, вот что называется, дали карт-бланш, и поскольку это был русский композитор, они меня попросили какой-то характерный инструмент. Но не балалайку. И нет, не гусли. Они меня попросили русский аккордеон, который называется баяном, который напоминал им какой-то странный барочный орган. Нашли здесь совершенно уникального баяниста, француза. И вот я написал такую камерную партитуру для этого баяна и квартета. Потом еще мне предложили во Франции один балет, и вот во Фландрии. Вот первые, по-моему, 2 года я писал такие большие длинные партитуры для разных камерных составов. Причем музыка совершенно не прикладная. Надо сказать, что в России мою музыку практически не знают. Не могу сказать, что я не работаю с русскими исполнителями. Вообще, я должен сказать, что, наверное, музыка сама выбирает свою географию. Я думаю, что я остался русским композитором, сформированным, конечно, в России. Не в России даже, а в Петербурге. Я ощущаю себя петербургским таким каким-то персонажем. Стиль, конечно, очень сильно изменился. Произошла какая-то очень серьезная эволюция, причем очень быстрая, сразу по смене географической ситуации. Но если рассматривать стиль с точки зрения какого-то эстетического стержня, то я думаю, что он остался неизменен. Стравинский как-то сказал о Скрябине, кажется. Ну как же он пишет музыку без паспорта? Нельзя же писать музыку без паспорта. Я очень хорошо понимаю, что он хотел сказать. Стравинский, который всю жизнь прожил не в России, наверное, самый русский композитор из всех русских композиторов. Так вот, я думаю, что паспорт, мой паспорт такой эстетический, он остался тем же. Ведь письменный стол остается письменным столом, рояль остается роялем. Дом у нас очень странный. Дом у нас 900-го года. Такое деревенское ар-нуву. Нашли мы очень интересный этот дом. Мы что-то искали в Брюсселе. В Брюсселе ничего не могли найти. И вдруг моя жена натыкается на анонс, что вот продается дом для композитора. Был указан точный адрес, цена, которая нас как раз устраивала. Было бы чуть-чуть, вот больше мы уже не могли. Этот дом продавался вот в этой деревне под Брюсселем, где мы сейчас живем, о существовании которого мы, естественно, ничего не знали. И мы сразу туда поехали. Как только мы увидели этот дом, с вами китчем, чем-то мне напомнил, скажем так, образ петербургской квартиры. В Петербурге мы жили в доме Столыпина напротив инженерного замка. Там своего рода китч тоже, но немножко другой. Ну, в общем, что-то мне напомнило. Тоже с какими-то немножко такими архитектурными претензиями, повисшими в воздухе. И я даже не поднялся там наверх. Как только я увидел вот этот китч, мы тут же подписали. Я даже не знал, сколько там комнат. Потом выяснилось, что есть в этом доме потайная комната, которую мы открыли, может быть, года через 2. Полностью замурованная, маленькая комнатка такая под крышей. Вот мы ее еще не размуровали, потому что боимся. И вообще в этом доме всякие двери, которые никуда не ведут. В общем, такой странный дом, который мне напоминает серию «Adam's Family». И вот сейчас я вам расскажу, почему дом продавался для композитора. Выяснилось, человек, который продавал дом, к нему обратились 2 покупателя. Один из этих покупателей представился как композитор, но продавец должен был отдать предпочтение другим людям, и эти люди не смогли получить в банке. И он дал вот это объявление в надежде, что тот композитор поймет, что он его ищет. Но в этот момент нашелся другой композитор Рюс, который купил этот дом. Теперь самое интересное, что вот этот молодой композитор купил дом по соседству. Вот на нашей улице, по-моему, 4 дома и 2 композиторов. Конечно, приятно, что можно выйти босиком в сад и походить по траве, походить по лесу, вдоль речки. У нас тут такая букалическая природа, очень красивая. Все это, конечно, очень приятно, но ведь это и было, скажем, в Репино, в Доме творчества. Это было и в Комарово, на даче. Я думаю, что дело, во всяком случае, не столько в этом. Дело в том, что здесь как-то я сразу понял, что в отрыве от, скажем, советской цивилизации, которую я покинул, я по-другому стал ощущать именно русскую культуру, я бы сказал, советскую культуру, ленинградскую культуру, в которой я варился там, с 70-х годов. Понимаете, как-то культура очистилась от цивилизации. Я вдруг обнаружил, что я по-другому слушаю музыку Чайковского, которого, в общем, я не мог слушать, только патетическую симфонию. Вдруг музыка Рахманинова, какой-нибудь романс «Сирень», который мне казался, ну, вершиной банальности и пошлости, он так, в общем-то, и остался, но вдруг как-то я что-то другое в этом для себя обнаружил. В общем, я как-то многое для себя открыл. То, что было затемнено, завуалировано, ну, вот, наслоениями советской цивилизации, вот это как-то вдруг отпало. Вот совсем недавно мы были, после 30-летнего перерыва в Риге, мы были приглашены на фестиваль к Гедону Крэмеру в Сигулду, и там, в общем, говорили, естественно, только по-русски. Я обнаружил, например, несколько слов таких ключевых, которые я не знал. Например, прикольный. Можно сказать, например, о музыкальной партитуре, что она прикольная. Мне сказали музыканты, мне стало очень любопытно. Вот я у них спросил, можно назвать партитуру Малера прикольной? Они немножко подумали, сказали, что едва ли.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи композитора Виктора Кисина.
Я никогда не заботился о том, чтобы моя музыка как-то существовала. У меня какие-то интимные отношения с партитурой, но они заканчиваются, когда вещи закончены. И в лучшем случае я присутствую на премьере, я не слушаю свои сочинения. Очень редко. Меня это уже не интересует. Вы знаете, мне, конечно, очень приятно, когда я получаю какие-то отзывы от людей не очень искушенных. Вот, например, в мае у меня была такая довольно значительная для меня, во всяком случае, премьера скрипичного концерта с Сан-Франциско. Симфония. И там появилась рецензия в русской газете, которую мне прислали. Очень трогательно. Да, но эта рецензия была малоискушенная. Видно, там какой-то просто критик, может быть, и на музыку, и на живопись. Он задавал какие-то вопросы, он не все понял. Мне вот что понравилось. Он как-то почувствовал вещи, которые мне дороги в музыкальном произведении, которые мне самому интересны. Для меня важны два момента. С одной стороны, ясность, и с другой стороны, тайна. Или вот другой случай. Недавно был концерт здесь, в Бельгии, в консерватории. И там была в основном профессиональная публика, были профессиональные критики. После концерта ко мне подошел очень колоритный брюссельский персонаж, которых можно встретить только в Брюсселе и только в одном районе. Мароль это называется. И говорят на таком очень интересном языке брюссельуа, смесь всех языков. И вот этот человек, бородатый, розовощекий, мы видим этих персонажей на фламандской живописи, вот он прямо вот вышел из этой картины, и так ко мне обратился и сообщил, что ему очень понравилась моя пьеса, и что вообще он на концерте первый раз в жизни. Дело в том, что шел дождь, и он искал пристанище, чтобы выпить пиво. И каким-то случайным образом из буфета он забрел в этот концертный зал и остался там. В этом же концерте исполнялся Бетховен, и выяснилось, что он первый раз слышал вживую музыку Бетховена. И он мне сказал, вы знаете, ваше сочинение меня больше заинтриговало. Композиторская биография, моя композиторская биография складывается просто из желания исполнителей что-то сыграть и что-то исполнить. Таким образом возникают заказы. Композиторская биография, естественно, таким образом связана с исполнителями. То есть у меня каждый период жизни связан с тем или иным исполнителем. Первым человеком, которого я встретил в Брюсселе, и мы были очень-очень близки, был такой совершенно уникальный скрипач Филипп Хершхорн. Легендарный музыкант, легендарная личность, звезда своего поколения. Он ровесник и сокурсник Гедона, они вместе учились в школе в Риге. Филипп мне очень сильно помог морально в первые годы. Мы общались практически ежедневно. К сожалению, его не стало. Он ушел из жизни 10 лет назад, в возрасте 50 лет. Оставив, между прочим, несколько учеников. Они как бы по инерции еще вот ко мне приезжают просто пообщаться. Я скажу только о скрипачке голландской, которую зовут Жанин Янсен. Стала очень известной, особенно в Голландии. Она совершенно замечательная скрипачка. Для нее я написал пьесу 10 лет назад, вскоре после смерти Филиппа, которую она сыграла в концерт Гебау. Для нее это был первый концерт в концерт Гебау. В Америке, например, у меня есть такой преданный мне музыкант, очень известный пианист Владимир Фельдсман. Он такая звезда американская. Первый раз способствовал заказу маленького фортепианного концерта с Питтсбургским оркестром в 92-м году. И с тех пор регулярно, ну как регулярно, несколько раз он как-то что-то исполнял. Очень важный этап, конечно, был знакомство с Гидоном. Дело в том, что благодаря Гидону я открыл для себя композиторов музыку, без которой сегодня я обойтись не могу. В 1977 году я закончил консерваторию, и меня послали работать музыкальным редактором на киностудию научно-популярных фильмов. Была в Ленинграде такая маленькая киностудия. Когда я пришел на эту киностудию, одно из первых моих проектов был фестиваль современной музыки в Таллине. Я подговорил одного режиссера, очень милого, крепкого режиссера, который в основном делал фильмы о лошадях, вот поехать и снять этот фестиваль. Получили разрешение, и это был совершенно уникальный фестиваль. В одном концерте прозвучала «Табула раса» Арво Пиарта, снятая целиком режиссером, лошадником. На препарированном фортепиане играл Альфред. Солистами были Гидон и Таня Гринденко.
Виктор Кисин говорит о композиторе Альфреде Шнитке и скрипаче Гидоне Кремере.
Я их слышал первый раз вот в современной музыке. Тогда же исполнялся первый концерто Гросса Альфреда. Альфред был на премьере. Я познакомился тогда с Альфредом, с Арво. Был Алексей Любимов, который играл вещи Денисова в «Птичьем каком-то колпаке». В общем, все это было. Весь этот фестиваль был снят на пленку. Почти 5 часов чистой музыки. Ну, надо было сделать из этого фильм. И фильм был заказан для слаборазвитых стран. Видимо, слаборазвитым странам была совершенно необходима советская современная музыка. Автором сценария решили пригласить Эдисона Денисова, который брал интервью у Тихона Николаевича Хлебникова. И, собственно, вот это и было как бы связкой. Ну, в общем, что вам сказать. Когда показали этот фильм на художественном совете, директор киностудии в тот момент был какой-то особенно иезуитский такой чиновник. Он решил послать меня, то есть молодого человека, мне было 21-22 года, поставить меня сдавать этот фильм, то есть на растерзание. Я потащился в Москву с этим лошадиным режиссером, где нас, конечно, на центральном телевидении разругали страшными словами, фильм запретили. Аргументация была официальная, идеологическая диверсия. Был совершенно официальный циркуляр, совершена вот на такой-то студии музыкальным редактором таким-то идеологическая диверсия. Фильм, к сожалению, смыли. Это совершенно бесценная вещь. Представляете, премьеру вот этих сочинений, которые сегодня стали мифом. Лошадиный режиссер, милейший человек, вот когда нас разгромили ужасным матом, страшно это было, но им неприятен был Арво Пиарт, который был похож на апостола какого-то. Им неприятен был Альфред. Физически неприятно было их видеть. Им неприятен был Алексей Любимов. Они даже не слышали музыки. Музыка имела никакого значения. Вот этот лошадиный режиссер, он сказал мне, знаешь что, я, пожалуй, сохраню копию. Он обещал мне спрятать 1 копию. Вот мы пытались найти эту копию. Режиссер, к сожалению, этот умер. В общем, никаких следов. Так не нашли.
Вы слушали музыку и монологи композитора Виктора Кисина. Его записала в предместье Брюсселя Софья Корниенко. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров.